Александр Бачило. Прожигатель. Часть первая. Джек Промиси по прозвищу Посуляй, он вообще с придурью. То предлагает ограбить почтовую карету и плевать ему на стражу, то на кладбище пойти отказывается. Нет, не сказать, что он трус или хвостун. Карету-то мы подломили ведь, лихо подломили. Посуляй сам все придумал, сам и повел нас на дорогу у цыганской кузни. Сам и опозорился. Не почтовая карета оказалась, а тюремная. Их в Бристоле часто под почту красят, чтобы народ поменьше глазел. Да и то сказать, что мешок с депешами, что мешок с костями, все государственный груз. Вот только казначейского мешка с гинеями там не оказалось. Один бедолага, по рукам, ногам, цепями скованный, как тот базарный фокусник, что из сундука через заднюю стенку вылезает. Посуляй так рассердился, когда его увидел, что и слова сказать не дал. Тот, может, поблагодарить хотел, но Посуляй его по шияке. «Проваливай, — говорит, — чтоб глаза мои тебя не видели. Мне с государственными преступниками разговаривать не о чем. Я честный вор». Так и прогнал, прямо в цепях. Правда, там кузня рядом. Это я точно знаю. Посуляй еще до скачка со здоровенным цыганом-молотобойцем шептался. В долю, что ли, хотел взять? Да. О чем я начал-то? А, про кладбище. Хоронили в Квинси старого лорда из Адмиралтейства. Маленький стрига прибежал, народу говорит, пьяному сторожу упасть негде. Ну, я, Посуляя, не дожидаясь, дал команду нашим чистить перья, котелки сапожной ваксой надраивать, в приличное общество выходим, лордову родню пощипать. Не каждый день такое счастье. Щипачи мои дело знают. Не пожалели и штору вчера только краденую в бродячем цирке. Черную с серебряными звездами разодрали на галстуке. Только приоделись, прилизались, тут и Посуляй явился. «Это что, — говорит, — за гильдия трубочистов? Воскресную школу решили ограбить?» «Почему сразу ограбить?» — обиделся я. «Джентльмены желают выразить соболезнования родным лорда Септимера и принести облегчение их страдавшимся кошелькам». «Лорд Септимер умер?» — Посуляй нахмурился. «А я тебе о чем толкую?» — приставился упырь. Говорят, за морем был на излечении, а вернулся в гробу. Там сейчас пол кабинета министров собрались, и у каждого вот такой кошель с золотом. Не говоря уж о батистовых платках с гербами. Просто на земле валяются. Собирай, отжимай слезы и неси хромому галантерейщику по 30 шиллингов за штуку. Вижу, Посуляй меня и не слушает совсем. Задумался глубже утопленника. «Ну чего ты встал?» – спрашиваю. «Айда на кладбище, пока всех пускают». В первый раз за все наше знакомство не увидел я в глазах Посуляя радости от близкой поживы. «Хорошо», — говорит, — «идите». «То есть, как идите? А ты?» И тут Посуляй нам выдал, я чуть на собственный котелок не сел. «Видишь ли, Бен, — говорит, — никак нельзя мне на кладбище. Я в ту пятницу нехорошо про лорда говорил». Я прямо растерялся. «Да разве про лорда кто-нибудь хоть раз в жизни сказал хорошо? Пес цепной, а не лорд. Царствие ему бесовое из сухих дров под сковородку». «Напрасно ты так, брат мой Брикс. Губки постно жмет, Посуляй. Все же и лорд чей-то там муж поди. Отец семейства. Королеве слуга». «Ну и герб ему на спину, — отвечаю. Нам-то какая печаль? Тебе ли не знать, Посуляй, что этот Септимер похвалялся нашего брата, честного карманного добытчика, развесить вдоль платановой аллеи вместо фонарей?» «В том-то и дело», — вздыхает Посуляй. «Я ведь так в пьяной лавочке и сказал. Раньше лорда Септимера зароют с почестями да под волынку, чем он меня поймает. Сам видишь, он условие выполнил. Явись я теперь на кладбище, старик чего доброго из гроба встанет и платежа потребует». Так ведь и не пошел в тот раз Посуляй с нами. Я грешным делом подумал, что не пустили его дела амурные. Ведь не струсил же в самом деле. А вернее всего, Дина свидание назначила. Крепкая эта актриска ему голову заморочила. Ходил за ней, как за невестой, мы уж свадьбы ждали. Да куда там? Прошло время, много разного я понял и про Посуляя, и про актрис, и про нас, чертей карманных, и про лорда Септимера, и про все королевство, про небо и про землю, и лучше бы мне всего этого не знать». Недели с той поживы не прошло, снова Стрига в нору прибегает. Глаза как блюдца. «Идет!» — кричит. «Шибко идет!» А кто идет и выговорить, сердяга не может. Разгорелся, ноги сами коленца выписывают, чуть копытца не отбрасывают. Ну, обратали его кое-как. Усадили на мешок с рухлядью, да съездили легонько по сапатке, чтоб не дергался. «Кто идет-то?» — спрашиваю. «Облава? Фараоны? Гвардейский патруль?» «Остров, говорит, идет! Скоро с маяком поравняется!» «Чего?» Ребята за столом железку катали, так забыли и про карты. «Ты не ври, припадочный, а то еще раз по сапатке получишь!»
«Шеш, чтоб я честной доли не видал!» — обзывается Стрига. «Чин, чинарем остров! Скала повыше нашей Каабаньей горы! Лес густой по берегам!» А волны гонит, как в шторм. Да вы вертушку-то отомкните. Сами, папа, а слушайте, чего в городе делается.
Высунулся я в форточку, и правда. Топот, гам, все в порт бегут. Остров, кричат, остров пришел. Наши тоже услыхали, удивляются. Что же это будет? Война? Да нет, не должно, что за война без пушечного грома. Да и потом у нас с островными союз. Должно быть, торговать хотят. А в этом деле без нас карманных расходов, как говорит господин государственный казначей, никак не обойдется. Стало быть, подъем фартовые. Стройся в боевые порядки, строго как попало, и в порт. Я уж и крылатку натянул на 3 размера побольше той, что коню велика, для ручного простора. Как вдруг с улицы свист. Гарри Пучеглаз предупреждает, чужой человек до норы прет. «Ладно, в одиночку пусть прет, чего там. Встретим». Скоро и появился он. Тощий парень, но жилистый. Видно, бывал в пляске с подружкой, которая на ночь косу не расплетает, а точит. Но я сижу, ручки смирно сложил. Большой палец будто ненароком в петлю на лацкане продел. Но этот фартового знака не понимает. Не наш человек. А ведь я его где-то видел». «Мне нужен предводитель», — говорит. «Через губу этак, с презренницем, но прямо королевский прокурор». «Эх, брат мой», — вздыхаю, — «всем нам нужен предводитель на неторном жизненном пути нашем. Только это вам не сюда, а в церковь. Благочестивые отцы, вот предводители всех страждущих духовного руководства». Он в ответ морщится, будто кислого хватил. «Благодарю вас за совет». Но передайте предводителю, что его ожидает человек, которому он дал важное поручение. Если не верите... Впрочем, я понимаю, это ваша обязанность не верить. Но я пришел один, при мне нет оружия. Пусть меня обыщут, пусть свяжут, черт побери, но я должен с ним говорить. Не думаете же вы, что я разорву путы и голыми руками убью вашего начальника? И тут я, наконец, узнал его, мать честная. Да это ж тот самый мешок с костями. Бедолага в цепях, которого мы вынули из тюремной кареты. Отъелся, конечно, заматерел. Пожалуй, веревки-то мог бы и порвать. Крепкий боец. Да еще, видно, из благородных, офицер. Но узнать можно. Он и есть. Ах, ты ж, думаю, посуляй-то, хитрец. Обвел фартовых вокруг пальца. Ну, конечно, кто из нас подписался бы на такое дело? Спасать за бесплатно государственного преступника? Да не в жизнь. Вот он и выдумал почтовую карету с золотишком. Ну, шкодник! Зачем же ему этот вояка понадобился? Всякие там долги чести у нас, прямо скажем, не в чести. Шкуру-то свою подставляем, не казенную. «Не торопитесь, — говорю, сэр. Предводитель нынче в отъезде. Беглыми каторжниками интересуется. Говорят, за них премии дают. Вы часом ни одного беглого не знаете?» Думаю, ну поддел я тебя, посмотрим, что теперь запоешь. Но он только головой мотает, как лошадь. Некогда, некогда церемонии разводить. Я тебя тоже узнал, фартовый, не беспокойся, порядки знаю. Не пришел бы сюда без приглашения, если бы у нас,
У всех нас была бы хоть одна лишняя минута. И тут, будто в подтверждение, пол под ногами дрогнул. Да так дрогнул, что и табуретка из-под задницы вылетела. Стена качнулась, вот-вот рухнет. По всему дому грохот, с кухни звон колокольный, горшки с полки посыпались. Окно так просто наружу выпало, будто и не было его. Ветром коптилку задуло, и слышу по всему переулку стекла, кирпичи, вывески жестяные, черепица. Да, ждем. Ребята, кто на пол попадал, кто наоборот на ноги повскакал, друг за друга хватаются. Однако раз тряхнуло, отгрохотало и больше не повторилось, утихло. Тут и Пасуля из коморки своей прибежал. Морда после сна помята, под утро только с работы пришел. «В чем дело?» — спрашивает. «Конец света, что ли?» И вдруг будто на стену наткнулся. Увидел гостя. Тот тоже на него смотрит значительно, мол, просыпайся быстрее. «Остров сел на мель», — говорит. «Вижу, проснулся наш Пасуляй. Ни в одном глазу дремы не осталось. И не землетрясение его разбудило, а вот эти три слова. Как?» Остров переспрашивает. «Откуда?» «С запада, юго-запада», — докладывает вояка. И уж губу свою дворянскую не выпячивает, со всем уважением доносит. «Ну, удивляться нечему. Небось, уважишь того, кто тебя из тюряги вытащил. Руки будешь целовать, хоть бы и разбойнику». Пасуляй нахмурился, не может в толк взять. «Что им здесь нужно, островитянам?» Гость оглянулся по сторонам и тихо. Верный человек в порту говорит, что остров пришел прямым ходом из океана. На сигналы гелиографа не отвечал, флагов не выбросил, на рейде хода не сбавил, адмиралтейство в растерянности. Даже если это вторжение, зачем садиться на мель? Почему нет артиллерийской дуэли с фортами порта? Все говорит о том, что на острове беда. А черт! Живо в порт! Пасуляй схватил плащ, шляпу и на выход. Всем сидеть в норе, пока не вернусь! Брикс, ты со мной! Ну, слава богу, и про меня вспомнил. А то я уж начал думать, что старый кореша теперь по боку. Господь святый крепкий, что в порту творилось? Которые суда на берег выбросило, а которые на мелководье кверху брюхом торчат. Постройки, цейхгаузы, рыбацкие мазанки смыло до самого набережного собора. Да и тот уцелел только от того, что на холме. Где маяк был, одни волны гуляют. Вся акватория в обломках. И осталось в той акватории узенький проливчик между нашим берегом и островом. На острове тоже словно ураган прошел. Деревья многие повалило. Скала, говорят, была одна, да расселась вдоль. Не дать не взять, рога из лесу торчат. Никогда я прежде плавучих островов не видал, а тут полюбовался всласть. Какая ж громадина! Будто и не было у нас моря сроду. Земля от края и до края. Народ, особенно из тех, чьи дома далеко от берега, тоже стоит, дивится, пальцами в разные стороны тычет. А кто из рыбацких поселков, те, понятное дело, воем воют. Островитян черными словами поминают. Повоешь, без крыши-то оставшись. Без лодки, без сетей, все смыло. А если что и уцелело, так не пускают никого к берегу. Пригнали солдат, поставили оцепление. Ждут чего-то. Но со стороны острова ни звука, ни знака, будто вымерли тамошние до последнего человека. Пасуляй стоит, смотрит, сам мрачнее тучи. Удивительно, чего ему-то страдать? Наши сети волной не смоет, потому как мы ловцы в море людском. Может, позвать карманных? Тихо спрашиваю. Народу-то сколько? Не без прибыли можно быть? Молчит Пасуляй, ноготь грызет. Потом поворачивается к вояке. «Это не может быть китание», — говорит. И видно, что сам себе не верит. «Вы должны знать все острова, граф. Ведь это не она». А граф, смотрю, тоже голову повесил, руками разводит. «Увы, сомнений быть не может. Это китание, милорд». «Я аж закашлялся от неожиданности. Милорд? Это наш-то Пасуляй? Вот так новость!» Почище явление острова. Но они на меня и внимания не обращают. Граф где-то зрительную трубку надыбал, так Пасуляй к ней глазом прилип, не оторвешь. Водит и водит из стороны в сторону. «Мы должны туда попасть». «Это может быть опасно», — говорит граф. «Что, если на острове чума?» «Ерунда», — Пасуляй только плечом дернул. «Бен, можешь раздобыть лодку?» Ну, что тут скажешь? Раздобыть-то не штука, говорю. Только сдается мне, что вон там, под бережком, адмиралтейские шлюпки маячат. Мимо них хрен пройдешь, милорд.
Посуляй только плюнул с досады и снова давай трубкой водить. Теперь по толпе перед оцеплением. Поводил, поводил, и вдруг замер. Дина! Не знаю, чего ее в самую гущу народа понесло. Говорят, для женщины сплетни, как для моряка грок с ромом. Жить без них не могут. А может, как раз посуля я искала, потому как где же еще карманника искать, если не в толпе? Обрадовалась, когда мы подошли. Беспокоилась, видно, за него, шалопая, милорда нашего. Давай рассказывать, что у них в театре стена обвалилась, кассира слегка кирпичом пришибла. Оттого сегодняшнее представление отменяется. Да и до представлений ли тут? Весь город на берегу. Щебетала так, щебетала, потом вдруг замолкла. Видит посуляй, как в воду опущенный. Молчит и все на остров поглядывает. Ну, Дина из него быстро вытянула, в чем закавыка. Женщины это умеют. На остров попасть, смеется, тоже мне затруднение. Махнула кэбмену, велела нам дожидаться тут и укатила. Посуляй прямо расцвел, поглядел ей вслед, потом графа услал с поручением, повернулся ко мне, подмигнул с усмешкой. Что, говорит Бен, накормил я тебя сегодня государственными тайнами? Ладно уж, спрашивай. Я не знаю, с чего и начать. Не того мы происхождения, говорю скромно, чтобы лордам вопросы задавать. Брось, Брикс, плечо меня толкает. Мало мы с тобой пенника из одного черепка выхлебали. Для тебя я как был посуляй, так посуляем и останусь. Вот с графом Кухом мы кошельки на базарах не резали. Пускай он меня и зовет милордом, да высочеством. К тому же он островитянин, а стало быть, мой подданный. Сбежал я от них, Бен.
Нет скучнее жизни, чем при дворе папаши моего благословенного.
Ты только Дине не говори. Вокруг нее и так лорды убиваются, как мухи. Она их терпеть не может.
Так чего ж ты на остров рвешься, спрашиваю? На что он тебе? Как это на что, удивляется? Не век же папаше императорствовать.
Да и я когда-нибудь остепенюсь. Чего островами разбрасываться? У тебя вот в норе под лежанкой 4 пары сапог ненадеванных. Попробуй кто-нибудь одну отними.
Да, это верно. В общем, перетерли мы с ним это дело по-людски, без обид. Протолкались в погребок, народу тьма. Опрокинули по ковшику. В самом деле, думаю, не виноват же посуляй в том, что он островной империи принц. У всякого свой норов. Может, ему с карманниками веселее. Хотя, будь у меня такой папаша, эх!
Тут и граф Кух подошел. Смотрю, он будто толще стал и тихонько так позвякивает под плащом. 4 шестизарядных, докладывает, и по 100 орешков на каждый.
Смотри-ка ты, ловко провернул дельца. Толковый мужик, хоть и граф. Я так понимаю, что у них у островных тут землячество. Не хуже нашего фартового цеха. Недаром их сажают порой, за шпионаж, не иначе. Ну, да мне это без разницы, я в полиции не служу. А вот почему посуляй на похороны лорда Септимера не пошел, теперь мне ясно, как на ладошке. Не хотел, чтоб свои признали. Хитер черт.
Часу не прошло, Дина вернулась. Подает посуляю бумагу, а в бумаге той ни много ни мало. Приказ суперинтенданта приморского дивизиона сэра Эдмунда Хендерсона всем воинских, гражданских и прочих чинов лицам оказывать содействие и поддержку специальному департаментскому сыщику именем МООС и троим его помощникам в произведении обследования новоприбывшего острова с привлечением армейского и флотского контингента или без оного. Донос его числа в резиденции, ну и прочее. Собственноручная подпись, печать департамента. Только что пятки лизать не приказано. Я прямо не удержался и брякнул. Вот бы мне такую бумагу выклинчить. Я бы в неделю богаче генерального казначея сделался. Дина головку гордо вскинула, да как глазами полыхнет. Выклинчить? Пускай спасибо скажет, что я букет согласилась принять, свинья похотливая.
А что это за 3 помощника, хмурится посуляй? Тебя не возьмем, даже не думай. Дина и бровью не повела.
«Кто еще кого не возьмет? и разворачивает вторую бумагу, всю в печатях. Сим удостоверяется, что госпожа Моос является должностным лицом департамента полиции с полномочиями чиновника по особым поручениям. Пришлось все-таки дать руку поцеловать, вздыхает. Доставили нас на остров со всем почетом, с пеной и брызгами, на паровом ботике под адмиралтейским флагом. Да еще эскорт снарядили из двух морских шлюпок, целый флот. Портовый капитан встал на носу с трубой, мало чем поменьше той, что пускала дым. Все высматривал что-то, хмурился. Наконец обернулся к Дине и говорит: «Должен вас предупредить, миледи, что вы и ваши люди не первыми высаживаетесь на остров». «Как не первыми?» — Дина строгости напускает. «Кто разрешил?» «Долг службы», — капитан козыряет. «Лейтенант таможенной стражи Диксон и с ним 4 стрелка отправились туда сразу, как только море успокоилось, чтобы произвести предварительный досмотр». Тут он замолчал, только трубу в руках вертит. «Так что же торопит Дина? Каковы результаты досмотра?» «Вижу, мнется капитан». «Результаты настораживающие», — говорит. «Они до сих пор не вернулись». После таких слов какое может быть настроение? Прямо скажем, неважное. Капитан, видно, всерьез за Дину переживает, кроет, что думает, без умягчения. Да и самому ему, ой, как не хочется к острову причаливать. Я тихонько, посуляя, за рукав тяну, отойдем, мол, на корму. Отошли. «Слушай, — говорю, — принц, а ты уверен, что нам туда до зарезу надо, на твой остров? Может, пусть оно уляжется как-нибудь, а потом уж мы съездим, полюбопытствуем. Твое от тебя не уйдет, ты ж законный». Посуляй только ухмыляется. «Что, Бен, очко играет?» «Сам ты, ваше высочество, очко, злюсь. Я в делах бывал, не тебе рассказывать. Только фартовая храбрость не в том, чтобы без башки остаться. Я тебе не граф, да и ты прикинь, опыт рисковый имеешь. Какая нам выгода, чертя голову, лезть? Таможенный лейтенант поди не новобранец, да и команда его не по инвалидному набору служит. На контрабандистах натаскана. Однако ж вот не вернулись. Черт его знает, кто там на острове прячется. Смотри, заросли какие!» Посуляй смеется. «У страха глаза велики, Брикс. Тебе уж за каждым кустом засада мерещится. А дело-то проще простого. Знаешь, почему таможенников до сих пор нет?» «Ну?» Он глядит с прищуром, будто и правда знает. «Клад они ищут». Я сперва только отмахнулся. «Да иди ты куда подальше!» А потом думаю: «Стоп! А почему нет?» Про островных торгашей каких только небылиц не рассказывают. Но суть одна. Денег у них куры не клюют. И если с острова они так спешно убрались, что и топки не загасили, значит и кубышки свои могли оставить. Вот ведь змей этот посуляй. Знает, чем фартовое сердце купить. И как он это музыкально промурлыкал, проклад. Будто золотой соверен о лопату звякнул. Но прирожденный монарх, такой даже если соврет за ним, народ на край света двинет. А уж карманники-то в первую голову. Как представил я, что бравая команда сейчас на острове землю роет в 5 рыл, а то, может, уже и нарыло чего, так весь мой страх пропал куда-то. Ладно, говорю, уломал. Что же эта лоханка еле ползет? Ни копейки ведь не оставят, знаю я таможенную стражу. Но пока добрались до острова, пока нашли, где обрыв невысок, пока концы, шварцы да трап для баб, солнце уж за деревья цеплялось. Граф Кух очень торопил, чтоб засветло успеть добраться до главной островной машины. Посуляй с ним соглашался. Пока машину не осмотрим, не понять, что тут приключилось. Ну, идем, озираемся. Впереди скалы торчат, как 2 рога. Вокруг лес, луга некошенные, да мишки попадаются. и ни души. Граф с Посуляем тянут, как гончие по следу, дай волю, бегом припустят. Дина тоже старается не отставать. Разрумянилась, юбку подоткнула, чтобы репьи не собирать, и шагает. А я все по сторонам, зырк-зырк, нет ли где раскопа свежего. Но ничего пока не видать, тропинка и та травой заросла. До самых скал дошли без приключений. Вот уже и строение в распадке виднеется. Посуляй говорит, там вход в машину. А наверх, на скалу, ступеньки ведут. Там рубка была, откуда на моря смотреть. Да обрушилась. Иду и дивлюсь. Это какой же умище должен быть, чтобы такие острова отгрохать посреди океана и по всему свету целой империей плавать? Разве по силам оно человеку? Уж не адское ли братье тут замешалось? Да не она ли и согнала людей с острова? Ох, неспокойно. Клады кладами, но не зря ведь говорят, где клады, там и призраки. У самого строения пришлось по камням карабкаться. Обвалом все вокруг засыпало, еле перелезли. Дина и тут не оплошала, туфли сбросила и босиком. Думаю, она и в цирке бы выступать могла. Одно слово, актриса. Наконец добрались до самых ворот шахты. Видим, кто-то камни тут уже ворочал, расчищал дорогу. Одна воротина приотворена, щель чернеет, рядом лом валяется. Что ж, спасибо, значит, господину лейтенанту таможенной стражи. Для нас его стрелки постарались. Посуляй первым в темноту прошмыгнул, Дина за ним. Стал я протискиваться, взялся за воротину, чувствую под рукой липко. Поднес ладонь к глазам, на пальцах кровь. Совсем мне расхотелось лезть в эту преисподнюю, но пересилил себя. Даже говорить ничего не стал, чтоб Дину не пугать. Мало ли кровь. Камнем кто-нибудь поцарапался, вот и кровь. Молча к уху киваю, гляди, мол. Ну, поглядел он, пощупал. И тоже смолчал, не барышня. А Посуляю уже факела запалил, заранее приготовленные. Стали мы по ступеням спускаться в самое сердце машины. С факелами вроде не так боязно, зато по сторонам глядеть сплошное удивление. Трубы, колеса, канаты, цепи со всех сторон. Механика. Неужели, спрашиваю тихонько графа, вы во всей этой кухне разбираетесь? В общих чертах, отвечает. А что в чертах, когда тут кроме черта никому ничего не понять? Здесь должны быть рабочие, толкует кух, свамперы. Они все знают точно. Где же вы таких рабочих набрали? Они что, профессора все? Нет, они из бывших каторжников. Я чуть не запнулся. Да что я каторжников не знаю? Их в железку-то играть не обучишь, а тем более на дядю вкалывать. У нас свои методы перевоспитания, хмурится граф. Видно, не хочется ему говорить. Ладно, наше дело телячье. Ведут, иди. По сторонам не глазей, смотри под ноги, чтобы не загреметь в какую-нибудь форсунку пошире бишемской купели. Клад здесь вряд ли найдешь, разве что несгораемую кассу, если перевоспитанные у них еще и жалования получают. По чугунной лесенке спустились еще на этаж. Кругом все то же. Масляные цилиндры, шатуны в мой рост, по стенам клепки с кулак, вдоль коридора горшки фарфоровые на столбах, а между горшками провода натянуты. Телеграф, что ли? И тут граф Кух отличился. Ухватил какой-то рычаг, дернул так, что искры посыпались, и сразу в подземелье сделалось светло. По всему коридору под потолком белые огни, аж смотреть больно. Впору рот разинуть шире плеч, но я виду не подаю. Подумаешь, диковинка, электрические свечи. Было дело, сам любовался на такую забаву в Букингеме. Из-за забора, правда. Дина тоже молчит, будто так и надо. Только глаза больше фарфоровых горшков. А граф с Посуляем на лампы и не глянули. Сразу давай друг другу что-то бухтеть в полголоса. Да быстро так ни слова не разберешь, хоть вроде и по-нашему. Фаза есть, говорит Кух, значит, генератор в порядке. Так может и движок на ходу, Посуляй ему. Скорее всего, кивает граф, если валы не погнуты. Одно непонятно, где смена? Нужно связаться с навигатором, решает Посуляй, и Дину за руку схватив вперед по коридору чуть не скачками. Вижу, сбледнул вдруг вояка Кух с лица и бегом за ними. «Одну минутку, я должен предупредить ваше высо...» Но тут Посуляй, притормозив, так ему на ногу наступил, что граф последним словом подавился. «Мы, господин Кух, люди простые!» — шипит ему Посуляй. «Давайте без витиеватых обращений!» Сам глазами на Дину показывает, а Куху рожу свирепую корчит. Дошло до графа. «Прошу прощения, Посуляй.
Я только хотел сообщить, что... Тихо! Дина вдруг замерла и пальцем в потолок. Слышим над головой что-то шур-шур-шур, топ-топ-топ. Меленько так, торопливо.
Вы слушали первую часть рассказа Александра Бачила «Прожигатель». Читает автор. Окончание следует.